до свободи. В эфире 645-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Баскетбольный ЦСКА в начале нового сезона.
Задачи и перспективы.
Взгляд Эдтори Мессины и Сергея Кущенко.
Футбольная сборная Украины.
Прощание с последними надеждами.
Останется ли у руля Олег Блохин?
Сербские переживания.
У сборной и клубов трудные времена.
А еще и прошлое напоминает о себе.
Чего ждать российским болельщикам осенью?
Размышления Марка Рафалова.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В субботу состоялся 21 матч отборочного цикла чемпионата Европы 2008 года. Сборные Англии и Хорватии одержали победы и укрепили свои лидирующие позиции в группе Е. Англичане на Уэмбли уверенно выиграли у соперников из Эстонии 3-0, а сборная Хорватии с более скромным счетом 1-0 победила в домашнем матче команду Израиля. У хорватов стало 26 очков, на 3 меньше у английской команды. На третьем месте в группе идет сборная России 18 очков и игра в запасе. Результаты матчей в остальных группах таковы. Группа А. Армения, Сербия 0-0, Польша, Казахстан 3-1, Бельгия, Финляндия 0-0, Азербайджан, Португалия 0-2. Лидирует здесь Польша 24 очка в 12 матчах, по 20 набрали Португалия 11 игр и Финляндия 12. Группа Б. Шотландия, Украина 3-1, Фареры, Франция 0-6, Италия, Грузия 2-0. У Шотландии 24 очка, у Италии 23, и на третьем месте идет Франция 22 очка. Группа С. Венгрия, Мальта 2-0, Молдавия, Турция 1-1, Греция, Босния и Герцеговина 3-2. Греция занимает первое место 22 очка, Турция второе 18, и на третьем с 17 идет команда Норвегии. Группа Д. Словакия, Сан-Марино 7-0, Кипр, Уэльс 3-1, Ирландия, Германия 0-0. У Германии 23 очка, на 3 меньше у Чехии, Ирландия набрала 15. Группа F. Исландия, Латвия 2-4, Лихтенштейн, Швеция 0-3, Дания, Испания 1-3. Лидируют в группе Швеция и Испания, набравшие по 22 очка, но при этом шведы провели на игру меньше. На третьем месте с 16 очками Северная Ирландия. Группа G. Белоруссия, Люксембург 0-1, Румыния, Голландия 1-0, Словения, Албания 0-0. Тройка лидеров выглядит так. Румыния 23 очка, Голландия 20, Болгария 18. Теннис. В Москве завершился 18-й розыгрыш Кубка Кремля. Победителями в одиночных разрядах стали россияне. Елена Дементьева в женском финале обыграла американку Серену Уильямс 5-7, 6-1, 6-1. А в главном матче мужчин Николай Давыденко взял верх над французом Полем Анри Матье 7-5, 7-6. Таким образом, Николай в третий раз выиграл Кубок Кремля, а Дементьева в третий раз, выйдя в финал этих соревнований, впервые смогла победить. Серб Новак Джокович выиграл турнир в Вене. В финальном матче он взял верх над Станисласом Вавренко из Швейцарии 6-4, 6-0 и завоевал 5-й трофей в сезоне. Еще одни мужские соревнования прошли в Стокгольме. Там хорват Иво Карлович в финале обыграл шведа Томаса Юхансона 6-3, 3-6, 6-1. Это третья победа Карловича в ATP-туре. На женском турнире в Бангкоке в главном матче встретились итальянка Флавия Пинетта и Юн Янь Чань из Тайпэня. Пинетта оказалась сильнее 6-1, 6-3 и выиграла 4-й титул в карьере.
Стартовал чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. И уже несколько матчей сыграл сильнейший клуб страны ЦСКА. Елена Приходько встретилась с руководителями армейского клуба, чтобы узнать, каковы их первые впечатления от начавшегося нового сезона. Сперва она побеседовала с главным тренером команды Эдтори Мессиной.
В субботу ЦСКА провел первый домашний матч в нынешнем сезоне. Для команды встреча с ростовским «Локомотивом» стала уже четвертой в розыгрыше Суперлиги. Понятно, что соперники на данном этапе заведомо более слабые, но как вы оцениваете состояние команды?
Very good start. Мы хорошо стартовали. Конечно, не обошлось без колебаний. Иногда мы выглядели лучше, иногда чуть хуже. Но в любом случае это только начало сезона, и ждать полного баланса сейчас не стоит. Пока игроки еще долго думают перед тем, как совершить какое-либо действие на площадке. Но опять-таки повторюсь, это нормально для начала сезона. Много думать, прежде чем реагировать и играть на инстинктах. Я доволен. В прошедших играх мы имели возможность посмотреть в деле наших молодых игроков. Андрей Воронцевич дал понять, что готов играть на высоком уровне, а вот Алексей Швед и Артем Забелин пока показали, что им не хватает опыта.
Если говорить о чемпионате России, как вы думаете, кто из участников окажет ЦСКА приличное сопротивление? Ведь, с одной стороны, состав команды выглядит настолько серьезным, что трудно представить, кто может вам противостоять. А с другой, вон казанский «Уникс» в субботу уступил подмосковному «Триумфу» с разницей в 20 очков.
Нам есть чего опасаться. Есть Химки с их новоиспеченным россиянином Келли Маккарти. Есть сильный Уникс, хорошая команда у Триумфа. К сожалению, наши фанаты воспринимают Евролигу гораздо более серьезно, чем внутренний чемпионат. И я надеюсь, что нам не придется проигрывать в Суперлиге, чтобы показать, что это тоже очень серьезный турнир.
Поговорив с Эторией Мессиной, Елена Приходько обратилась и к президенту клуба Сергею Кущенко.
Только что Эторе Мессина рассказал, кто из российских клубов может оказать сопротивление ЦСКА нынешнего созыва. Скажите, а откуда ждать непогоды в Европе? Какие вообще могут возникнуть проблемы и чего опасается руководство клуба? Цели ведь по-прежнему самые высокие.
Прежде всего, ЦСКА может проигрывать самому себе. Не ошибка в календаре, там еще что-то, там какой-то тяжелый график, перелет. Это все может детально изменить ситуацию. Но состав ЦСКА этого созыва, так скажем, он, несомненно, делали как бы селекцию с учетом, например, травм, например, длинных перелетов, например, длинных серий игр, например, очень серьезных, скажем так, противодействий. Мы селекцию делали относительно и других клубов. То есть Панатинайкос нам большой соперник, значит, Барселона нам очень серьезный соперник, они такие затаившиеся, да. Я думаю, вмешается в Европу, ну, так или иначе, там, Керамики и Макаби, наверное, все-таки покусаются, да. Но, образно, Олимпиакос, который нашел серьезное финансирование, если они там до Нового года что-то соберут с рынка NBA, они тоже могут серьезно претендовать. Я имею в виду, что опасения могут быть только лишь, ну, в каких-то статистических данных. Там две игры подряд с тяжелыми командами. Как в том году проиграли Униксу 18? Да потому что Барселону на 19, если обыграть, через два дня игра в Казани, все. Не хватает лидеров, не хватает. И это мы старались тоже учесть. Ну и все равно, сейчас важно в начале сезона понять, какой баскетбол Мессина с этим миксом игроков покажет. Вот мы его увидим. Он должен быть современный. У нас быстрые пятые номера, там четвертые, там достаточно немедленные. У нас очень качественные защитники, которые там, ну отдай, и очень смежные такие профессии. Первые, вторые, третьи могут очень хорошо меняться. Все дают пас. Мне интересно самому, как Мессина этим всем воспользуется. В Китае было очень так, ну, скажем так, первый матч вообще скоропалительно. Он Мессина берег те, кто играли на Европе, выпускал те, кто были с ним на этом самом. Также и турне по Сибири, Владивостоку, Приморью было. Именно была ситуация с экономией там, энергии тех, кто были на Европе. А на Европе было 7 человек. Поэтому вот сейчас эта неделя, первый домашний матч. Потом там более серьезный «Локомотив», достаточно серьезная команда, ЦСКА, ВМФ, и показатель в Польше будет.
Сергей Валентинович, вот прошла встреча с болельщиками, и видно, что команда такая получается сплоченная. Уже практически все иностранцы, кроме, наверное, Холдена, да, россиянина, начинают говорить по-русски, уже все понимают. А, то есть чувствуется такая вот ненапряженность, скажем так. По окончании каждого сезона все равно приходится с кем-то расставаться. Не тяжело ли такие отношения устанавливать и пропагандировать их, чтобы потом все равно с кем-то расстаться?
Ну, такая жизнь спортивная, ничего не поделать. Конечно, конечно, тяжело. Я помню первые мои расставания после, когда мы выиграли первый чемпионат России с Уралгрейтом. Ну, слезы еле сдерживали, потому что уходили игроки, с которыми ты добился, столько жил. А здесь то же самое, здесь такие условия, правильно говоришь, в ЦСКА создаются, которые потом вот оторвать очень тяжело. Ну, это спортивная штука. Каждая команда, я уже много раз говорил, живет один год, потом умирает. Последний матч – это матч, который последний вот в этом составе. Все равно кто-то поменяется. Ну, что делать? Зато вы видели, как игроки, которые уходят из СКА, помнят о нас.
С главным тренером чемпионов России, баскетболистов ЦСКА Эторе Мессиной и президентом клуба Сергеем Кущенко беседовала Елена Приходько.
Обилие футбольных событий на минувшей неделе и ожидание того, что должно произойти на полях в ближайшее время, буквально вынудило нас посвятить футболу большую часть программы. Мы начнем с репортажей из Украины и Сербии, в которых очень многое вызывает ассоциации с российскими событиями. Прежде всего, слушаем киевского обозревателя Максима Максимова о фактическом завершении сборной Украины отборочной европейской кампании.
Наконец-то закрыта набившая скомину тема везучести команды Олега Блохина, о его удивительной фартовости. Пресса в достаточной степени потопталась по ней. По мнению иных обозревателей, успех украинцев на чемпионате мира 2006 года был вызван, скорее всего, стечением благоприятных обстоятельств. И вот словно подтверждение этих слов, отбор на финал Евро-2008 сборной Украины оказался окончательно проваленным. Это должно было означать, что главный тренер попрощается со своей командой. Ведь он пообещал уйти в отставку, если не удастся использовать этот самый последний и такой призрачный шанс. Мы прекрасно понимаем сложность ситуации, в которой оказались не вполне справедливо. Однако сборная Украины постарается сохранить свое лицо, обещал перед вылетом в Глазго Олег Блохин. Хотя по большому счету о шансах и своей ответственности перед миллионами болельщиков надо было думать еще перед матчами с Грузией и Италией. Кстати, вполне справедливо завершившимися не в пользу сборной Украины. Никто не должен сомневаться, что в Глазго наша команда будет биться так же, как она это делала во всех предыдущих матчах. Мы будем биться за результат, биться за престиж не только сборной, но и за свой собственный престиж. За сборную стыдно не будет. К сожалению, в футболе так нередко случается. Игра и результат существуют как бы отдельно. Конец цитаты. В философском плане с Блохиным нельзя не согласиться, но вот что касается самой игры, то украинцы в отборочном турнире отличались далеко не в лучшую сторону. По пальцам можно перечесть матчи, в которых они демонстрировали свой футбол, о котором после ухода Лобановского стали забывать. И что примечательно, именно домашний матч с шотландцами, закончившийся безоговорочной победой сборной Украины, был сыгран на одном дыхании, в состоянии полнейшей концентрации. А ведь британцы к этому времени сумели победить вице-чемпионов мира французов и уверенно шли на первом месте. Кто мог тогда предположить, что осень принесет украинцам так много разочарований? Если мы не выполним поставленную перед нами задачу выйти в финальную часть Евро-2008, я напишу заявление об уходе. Примут его или нет, это уже другой вопрос. Но за результат отвечаю я, и как тренер в случае невыполнения этой задачи обязан подать заявление об отставке. Тем более у меня все равно заканчивается контракт с национальной сборной. Конец цитаты. Наверное, зря все-таки Блохин после поражения от Италии во всеуслышание признался, что шансы у сборной минимальные. Ведь трудно чем-либо, кроме миллионных гонораров, мотивировать футболистов выкладываться по полной программе, если от игры уже ничего не зависит. Очевидно, никто таких премиальных им и не обещал. А пресловутый комплекс победителя, который якобы сумел привить своим подопечным тренер, по всей вероятности срабатывает не всегда. И для этого необходима соответствующая турнирная ситуация. Кстати, свидетельством тому, что в команде происходят непростые психологические процессы, является взаимоотношение Блохина и Воронина. Оказывается, один из лучших футболистов Украины, являющийся в отсутствии Шевченко основной движущей силой сборной, давно уже не в ладах со своим главным тренером. А публичное выяснение отношений во время матча с итальянцами, после того, как Блохин обвинил в поражении Воронина, вообще повергли в шок привыкших обманываться любителей футбола. Правда, вскоре конфликтующие стороны, проявив благоразумие, пришли к согласию, однако червячок сомнений уже успел подточить шаткие надежды на благополучный исход турнира. Своей игрой в Глазго и не пахло. И одной из главных причин тому явно экспериментальный состав. Вместо испытанного чемпионатом мира Русала в центре обороны появился игрок молодежки и донецкого Шахтера Дмитрий Чигринский. Полузащите травмированного Тараса Михалика заменил Андрей Воробей, который в Днепре играет скорее вторым нападающим. А вот его партнер Олег Шилаев появился на поле уже при счете 1-3, заменив на удивление инертного Анатолия Тимощука. перекрыл Блохин и группу атаки. На острие оказался лучшим бомбардир украинского чемпионата 20-летний Александр Гладкий. Чуть сзади расположился Андрей Шевченко. Андрею Воронину, который в Ливерпуле выполняет роль дополнительного и вполне забивного форварда, против шотландцев пришлось выполнять роль электровеника, своего рода заводилы всех атак, начинающихся от своей штрафной и заканчивающихся ударами по воротам. На послематчевой пресс-конференции Олег Блохин отдал должное сопернику и ошарашил присутствующих своим заявлением: «Я не собираюсь уходить и продолжу работать с командой». Конец цитаты. Теперь на оставшиеся матчи украинцы вполне могут приглашать молодежь, которая сможет рассчитывать на участие в Евро-2012. Ведь в качестве страны-организатора Украина будет освобождена от отборочных игр, так что будет достаточно времени на подготовку новой команды. Правда, учитывая неблагоприятную политическую ситуацию и продолжающуюся организационную неразбериху, в Украине все больше людей начинает сомневаться, что блестяще выигранный тендер на проведение чемпионата Европы сможет воплотиться в жизнь.
Киевский обозреватель Максим Максимов о сборной Украины сегодняшнего дня. Мы же предоставляем слово обозревателю белградской газеты «Политика» Ивану Цветкевичу. Хотя сборная Сербии, как и сборная Украины, практически утратила шансы попасть на финальный турнир Евро-2008, речь пойдет не о ней, а о ситуации в клубном футболе страны, которая, повторим, наверняка вызовет у вас те же ассоциации.
В пятницу, 12 октября, Драган Стойкович сообщил, что покидает пост президента футбольного клуба «Червена звезда». Его решение было подобно грому среди ясного неба, так как всего пару дней назад он строил планы создания европейской «Червеной звезды» и даже обвинял Национальную федерацию после ничей 2-2 с главным соперником в домашнем чемпионате «Партизаном» в том, что якобы в Союзе кому-то в руководстве не нравится его клуб. На прощальной встрече с журналистами Стойкович сказал, что уходит очень довольным, так как «Червена звезда» стала сильнейшим сербским клубом и у нее есть европейские перспективы. Она попала в групповой турнир Кубка УЕФА, где будет соревноваться с германской «Баварией», греческим «Аеком», английским «Болтоном» и португальской «Брагой». За 2 с лишним года под руководством Стойковича клуб действительно на домашнем уровне достиг невиданных прежде успехов. Оба сезона он закончил чемпионом и обладателем Кубка, и к тому же играл в группе Кубка УЕФА. Это было 2 года тому назад, и только из-за гола, пропущенного на последней минуте матча со Страсбуром во Франции, «Червеной звезде» тогда не повезло. Почему Стойкович, последняя, 5-я официальная звезда «Червеной звезды», покидает ее? Есть версия, что он принял приглашение возглавить японскую Нагою, где закончил карьеру игрока, но, скорее всего, он сдался под натиском, вероятно, самого могучего сербского олигарха Милорада Мишковича. Хотя Мишкович не выступает через СМИ, известно, что ему очень хочется взять в свои руки клуб, который является самым известным сербским брендом в спорте. Его люди, в частности, сын, уже привлеченный в клуб. Существует мнение, что на его деньги и с его кадрами «Червена звезда» бы могла обрести былую славу, а Мишкович стать сербским Абрамовичем. Через 2 недели собрание клуба решит, кто станет преемником Стойковича. Ожидается, что это будет кто-то из ставленников Мишковича. Конкретно Топлица Спасович, один из преуспевающих сербских бизнесменов. В тот же день, когда Стойкович сообщил о своей отставке, фанаты «Партизана» выпустили первый номер своего ежемесячника под названием «Выбери партизан». После многолетней борьбы им удалось дождаться ухода генсека Жарка Зечевича, последнего из руководства, которое правило клубом 2 десятилетия. В конце сентября вакантный пост занял Томислав Карачич, бизнесмен с большим стажем в футболе. 2 года тому назад, после ухода Драгана Стойковича, он возглавил Национальную федерацию, и под его правлением сборная Сербии и Черногории попала на чемпионат мира в Германии. До и после этого Карадж был главой футбольного союза воеводины Сербского автономного края.
Уход Драгана Стойковича затмил в глазах сербской футбольной общественности другую скандальную историю, связанную уже с днем не сегодняшним, а прошедшим. Иван Цветкович продолжает.
Некоторые белградские газеты перепечатали интервью вдовы бывшего шефа военной хунты Пападопулоса, правившего Греции с 67 по 74 год. Она сообщила, что ее муж признался. Ответный матч полуфинала Кубка европейских чемпионов в 71-м с Червеной звездой был договорным. Тогдашние правители Греции нуждались в популярности среди населения, и невиданный успех греческого футбола был очень кстати. Этот матч сразу по окончании вызвал большое подозрение в тогдашнем югославском обществе. Не только из-за того, что Червеная звезда проиграла в Афинах 0-3 и таким образом растратила преимущество домашней победы 4-1. Все удивила безвольная игра команды в настолько важном матче. Появилась версия, что футболистам Червеной звезды что-то добавили в суп накануне матча. Если вспомнить случай с баскетболистами ЦСКА, у которых в середине 90-х годов только 4 игрока были в состоянии выйти в Афинах на площадку из-за отравления едой, такое мнение нельзя отбросить. Кроме того, шли слухи и о том, что футболисты Червеной звезды отдали матч ради подарков в виде цветных телевизоров. Тогдашний президент Червеной звезды Никола Бугарчич, по тем временам шеф белградской милиции, отверг, конечно, возможность продажи матча клубам, хотя и он признается, что обстановка была необычной. Футболист Стеван Остейч подтвердил, что каждый из них получил телевизор, но не связывает это с договорным матчем, хотя рекомендует посмотреть ТВ-запись, потому что все происходившее там ему до сих пор очень странно. Кумир болельщиков «Червеной звезды», один из лучших левых флангов в мире того периода Драган Джаич, из-за красной карточки в четвертьфинальном матче в Йене против Карла Цейса вообще не сыграл против Панатинаикоса. Всю эту историю он считает просто вымыслом. Его соратник Милован Джорич не только согласен с ним, но и добавляет, что футболистам «Червеной звезды» обещали 20 тысяч долларов. Хорошие деньги по тем временам, если они попадут в финал Кубка чемпионов. Но вдова Пападопулоса уверяет, что тогда Югославии по каким-то причинам было полезно улучшить отношения со своим южным соседом Грецией, и она не упустила возможность сделать это, поторговав футболом.
Белградский обозреватель Иван Цветкович о призраках прошлого и проблемах настоящего в сербском футболе. А продолжим программу «Прессинг» после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Во время предстоящего 15-16 октября визита президента России Владимира Путина в Тегеран на него готовится покушение. Об этом «Интерфаксу» сообщил заслуживающий доверия источник в одном из российских спецведомств, сообщило «Эхо Москвы». При этом источник ссылался на информацию, полученную из-за рубежа. Сообщается, что с целью покушения создано несколько групп смертников. Информация президенту доложена, в пресс-службе президента России от комментариев отказались. В Москве около 300 человек приняли участие в акции рабочей солидарности в рамках всероссийской акции протеста. Митингующие требовали повысить заработную плату, призывали рабочих объединяться в профсоюзы. В акции приняли участие представители различных профсоюзных объединений. На Украине Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило обнаружение тел еще 3 погибших под завалами дома в Днепропетровске. Таким образом, число жертв увеличилось до 13 человек. Остается неизвестной судьба около 20 человек, которые могли находиться в доме во время взрыва в газовой сети. В ингушском городе Карабулак расстреляна семья, 3 человека убиты, 1 тяжело ранен. Как сообщили в правоохранительных органах, неизвестные ворвались в дом и расстреляли из автоматического оружия 4 человек. Нападавших ищут. В центре Москвы неизвестные расстреляли 2 мужчин, один из них скончался. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, преступление совершено около одного из ресторанов. Нападавшие скрылись, на месте работают следователи. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье поддержала принятую на днях резолюцию Комитета Конгресса, в которой массовые убийства армян на территории Османской империи в 1915 году названы геноцидом. В Багдаде в воскресенье 9 человек погибли в результате взрыва. Вы слушали краткие новости.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Футбольная осень всегда время горячее. Подводятся итоги или играются решающие матчи буквально во всех турнирах. Сейчас все в ожидании в России матча «Россия-Англия», а ведь предстоят еще встречи в Лиге чемпионов, в Кубке УЕФА и финиш чемпионата России. И вот этими ожиданиями живут, естественно, не только болельщики, не только игроки, тренеры, специалисты, но и ветераны футбола. Мы вот сейчас поговорим с нашим постоянным автором, другом, коллегой, почетным судьей по спорту, одним из старейших арбитров страны, Марком Михайловичем Рафаловым. Марк Михайлович, прошел такой вот слух или такая информация, что Российский футбольный союз как-то материально сейчас помогает ветеранам. Вы попали в число этих ветеранов?
Ну, во-первых, это не слух, это уже акция, которая действует второй год. Действительно, она родилась сравнительно недавно. Мутко и, видимо, все руководство Российского футбольного союза приняли решение для ветеранов футбола, достигших 70-летнего возраста, установить персональная стипендия РФС. Вот так она называется.
И много человек получает ее?
Ну вот, летом, когда как раз нам Мутко вручал, то там прозвучала такая цифра, порядка 70 человек. Это Симонян мне говорил, что порядка 70 человек. Туда, безусловно, попадают олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Ну, мира у нас не было, вот, но заслуженные мастера спорта. А касательно судей, там такой критерий, то надо иметь не меньше 70 лет, затем не ниже всесоюзной категории, ну, судить там чего-то такое, и после
окончания карьеры, да?
После окончания судейской карьеры не пропадать, а продолжать работать в коллегии судей, что-то там делать и так далее. Ну, я так полагаю, это нигде не говорили, но так как я за это время написал порядка 25 книг о футболе и достаточно много работал обозревателем в ряде газет, то это тоже сыграло свою роль. Я удостоился, всего 7 судей прошло за это вот время, в этом числе вот Казаков, Барашков, там, Иванов ленинградский.
Понятно. А скажите, пожалуйста, если, конечно, этот вопрос вас не покоробит, а вообще это большая сумма?
А почему меня коробит? Я, например, с удовольствием принимаю ее каждый месяц. Когда хожу в Сбербанк, там написано 5000 рублей ежемесячно и пожизненно.
Понятно. Ну, давайте перейдем теперь к футболу. Первый вопрос. Чего вы ждете от матча с командой Англии, сборной России?
Ну, так, может, это банально прозвучит. Жду хорошей, интересной игры. Ну, желательно, чтобы она была более-менее на равных, а не такой, как она была на Уэмбли с первой встречи, когда наши проиграли 0-3. Что же касается результата, ну, как сказать, ссылки там на то, что англичанам уж очень трудно будет играть на синтетическом поле, мне кажется, не очень основательны. А так, рассуждая и задумываясь об этом, я все-таки вынужден признать, что англичане просто сильнее нас. Ну, футбол ведь такая непредсказуемая игра, да и тренер у нас такой везунчик, если так обратиться к его биографии, то это оставляет какие-то, может быть, надежды на благоприятный исход. Хотя победить англичан, мне кажется, будет очень трудно.
Давайте заглянем теперь по порядку значимости в Лигу чемпионов. Как, на ваш взгляд, шансы ЦСКА в двух предстоящих матчах с миланским Интером?
Ну, ЦСКА у нас тоже в этом году, особенно команда, совершенно непредсказуемая. Они могут выдать очень хорошую игру, а потом очень бледную, незрачную, так что все может быть. В позапрошлом году стали победителями Еврокубков. Тогда они играли стабильно, хорошо, а сейчас черно-белая полоса идет все время.
Вот мы, благодаря вашему напоминанию о победе ЦСКА в Кубке УЕФА, логично перешли к предстоящим выступлениям в групповом турнире Кубка УЕФА «Локомотива», «Спартака» и «Зенита». Как там, какие, ну, прогнозы, не прогнозы, ну, вот соображения, касающиеся игры?
Ну, опять «Спартак» тоже не очень ровно играет, его Черчесов как бы подзавел, он закрутился, а потом стали появляться бледные игры. Но у всех этих команд группы такие, о которых можно говорить, что они преодолимы. Можно там играть с каждой командой. Таких, чтобы не попасть в двойку, наверняка...
Там надо в тройку попасть.
Ну, три тогда тем более проходимо. Думаю, что шанс есть, если будут хорошо играть. А «Локомотив» такой же. У нас вот все команды такие непредсказуемые. То «Локомотив» великолепную игру выдает, то проигрывает заведомо слабому сопернику. Трудно сказать.
А как вы считаете, вот соперничество «Спартака» и «Зенита» на финише чемпионата России отразится положительно или отрицательно на выступление этих команд в Кубке УЕФА?
Ну, они же в равных условиях, в конечном счете, и «Зенит», и «Спартак». У них даже концовка чемпионата очень похожа. Обеим этим командам играть надо с «Сатурном» и с «Москвой».
Я имею в виду мотивация. Вот они борются за звание чемпиона России, а Кубок УЕФА отходит на второй план или нет?
Не знаю, как это может быть. Мне кажется, что и то огромная мотивация для обеих команд. И пренебречь каким-то из этих турниров просто преступным. Так мне кажется. По крайней мере, на моей жизни такого не бывало. Что-то бросить, а собрать все силы на какой-то определенный турнир. Так это последние годы у нас стало, что на Кубке России почти никто не играет. В данном случае, по-моему, так не должно быть. Должны играть они до конца и в чемпионате, и особенно «Спартак» и «Зенит». Ну что ж там, осталось совсем немножко, 4 игры у каждой команды.
А вот «Локомотив» не участвует в борьбе за первое, второе и даже, может быть, третье место. Ему легче поэтому будет в Кубке УЕФА, как вы считаете?
Ну, у него попадать просто надо в Еврокубок на будущий год, такая цель. А на игры чемпионата России у него, конечно, мотивация не такая сильная, как у «Спартака» и «Зенита». Опять трудно сказать. Вот эти разговоры бесконечные, то, что там вышивцы снимают, это тоже, наверное, неприятно действует на команду. Я сейчас не так близок к этим всем закулисьям, поэтому не знаю, какая там обстановка. Но, по крайней мере, судя по тому, что читаешь в прессе, нестабильная обстановка.
Владимир Иванович, последний вопрос уже непосредственно по вашей футбольной профессии. Только, пожалуйста, постарайтесь ответить как можно более искренне. Как вы считаете, судейство на финише чемпионата России повлияет каким-то образом на его итоги?
Судейство вообще не только чемпионата России, а во всем мире не может не влиять в той или иной степени на отдельные матчи и турниры. И это уже данность, с которой должны бороться более энергичные Блаттер, его предшественники, его последователи. Вот сейчас придумали опять чипы засунуть в мячики и думают, что это панацея от всех бед. Не в этом дело. Надо в корне пересматривать всю систему судейства, если руководство хочет, чтобы судейство было как можно ближе к стерильному. Стерильным судейство быть не может, это доказано учеными, испанскими в частности, что судья не в состоянии контролировать все, что происходит на поле, площадь которого почти равна 1 гектару. Судейские ошибки неизбежны. Это фатальность, но что бывает, вот судья не видел. У нас все кричат, что он продался, получил деньги, еще какие-нибудь гадости. Наверное, бывают и такие вещи, но надо понимать, что судья человек, и он не может контролировать все, что происходит в поле. Так что ошибки судейские неизбежны, и не всегда их надо трактовать как преднамеренные.
Благодарю за беседу почетного судью по спорту, нашего коллегу, друга, постоянного, можно считать, автора, Марка Михайловича Рафалова, и надеюсь, что по окончании футбольного сезона мы уже снова с ним обсудим итоги его.
Остаются считанные дни до матча Россия-Англия, который состоится, как известно, на искусственном покрытии стадиона Лужники. Это своего рода прецедент. Сейчас об этом столько разговоров, столько шума. Не удержался, разумеется, от высказываний и гендиректора Лужников Владимир Алешин. И сегодня его интервью, дабы выделить рациональное зерно в этой теме, мы проанализируем с экспертом рубрики «Экономика большого спорта» профессором Робертом Воскиричаном.
Спасибо, Дмитрий. Ну, я бы сказал, что довольно сложно пришлось мне в процессе вытягивания этих зерен, как вы выразились, потому что интервью такое, в общем-то, оно вполне приемлемое.
Еженедельнику «Футбол».
Да, еженедельнику «Футбол» опубликовано примерно 2 недели назад в 40-м номере. Очень сложно было искать эти зерна. Ну, какое-то ощущение такое вот, что вроде все гладко, все ровно. Тем более, что он говорит о предстоящем матче, который, по сути дела, ну, за последние, пожалуй, лет 10, ну, с накалом предматчевым можно сравнить только знаменитый матч России-Украина, который сыграли 1-1, помните, Шевченко?
Конечно, конечно.
Вот. Но в итоге я понял, в чем суть вопроса. Суть вопроса в том, что Алешин пытается, оттолкнувшись от форс-мажорных обстоятельств, а ведь то, что случилось с выбором стадиона, это в чистом виде форс-мажорные обстоятельства, а мы отдельно поговорим еще, пытается выдать нам желаемое за им, за необходимое для всех. А форс-мажорные обстоятельства таковы, что в России, по сути дела, сегодня есть 2 стадиона, на которых не стыдно принимать матчи не только уровня России и Англии официальные, но и, в общем-то, и Лиги чемпионов, и ну, любые даже, да по большому счету и матчи чемпионата страны, если мы говорим, что у нас там чуть ли 5-й или 6-й чемпионат, мы вплотную в затылок дышим французскому первенству.
Лужники и Локомотив.
Лужники и Локомотив, Черкизове, все, больше ничего нет. А если уж совсем по гамбургскому счету, то один единственный стадион.
Локомотив, естественно.
Локомотив, потому что там естественное покрытие. Да, там есть небольшие вкрапления полимерной нити, но там земля, и там есть в основном естественная трава. Поэтому это, конечно же, естественный газон. А футбол был, есть и будет игрой на естественном газоне, на траве. Почему это сделали, непонятно. Разные есть.
Ну, малая относительно вместимость Локомотива по сравнению с Лужниками, естественно.
Ну да, малая вместимость, согласен. Но, в общем, я лично вот высказываю свое мнение, а потом уже перехожу к анализу того, что сказал Владимир Алешин. Я считаю, что это большая ошибка. Все эти авантюры, я бы даже выразился, эксперименты с искусственным газоном, они для большого футбола, я подчеркиваю, на уровне вот таких вот сборных и Лиги чемпионов вообще не подходят.
Ну, конечно, в ущерб игре, естественно.
Конечно, в ущерб игре. Мы не будем сейчас повторять эти аргументы по поводу неправильного отскока, забивания мышц и прочее, прочее. Это всем известно, так сказать, и сказано великими игроками, так сказать, на Западе и выдающимися нашими игроками.
Ну, совсем недавно Алексей Смертин очень критически
охарактеризовал. Да, 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 до этого Егор Титов,
я не знаю, насколько... Спартак почти что весь.
Да, Спартак все плачут, потому что у них проблемы, из-за этого забиваются мышцы и так далее. Мы как бы повторили то, что знают все практически, что искусственный газон – это плохо. Теперь уже непосредственно к интервью. Опускаем подробности того, как они будут выращивать естественный газон к Лиге чемпионов в этих ящиках. Это мы уже давно все видели. В общем, некий паллиатив. А с чего все началось? Началось с того, что когда делали крышу, козырек так называемый, над Лужниками, этот упоительный процесс так увлек архитекторов, подрядчиков и всех тех, кто грелся у костра, скажем это так, что они забыли про все, про то, что, так сказать, солнце не будет проходить, и проветриваться не будет поле и так далее. Потому что ничего не посчитали. Они только посчитали, что постой, как примерно сооружение целой Амстердам-арены, только один козырек обошелся. Вот это они хорошо посчитали. Все остальное уже расчет не бралось. И теперь мы просто расхлебываем все это. Вот по сей день мы это все расхлебываем. Но мне, больше всего мне понравилось, как видит будущее господин Алеша. Он говорит так, что после финала Лиги чемпионов уберут этот естественный газон, который в грядках деревянных метр на метр, так сказать, ящичках так называемых, и опять будет искусственный газон. То есть примерно так рассчитывает Алешин. С 15 мая по 15 сентября натуральный газон, а с 15 сентября и далее, туда в зиму, искусственный. Но если, допустим, Спартак приплатит, то тогда мы будем специально делать под них еще. А Спартак хочет играть на натуральном газоне, потому что это большая команда. кто бы как ни относился, есть болельщики не «Спартака», а других команд. Но это большая команда, она играет большой футбол.
Да, и как минимум еще сезон, судя по всему, придется провести
«Спартаку». Да, и она хочет где-то играть большой футбол на нормальном газоне.
До постройки своего собственного
естественно,
стадиона.
Естественно, да. Я тут «Спартаковцев», хоть и сам не «Спартаковец», но здесь я их целиком и полностью поддерживаю.
Ну, здравый смысл просто.
Здравый смысл. Но вы понимаете, в чем дело. Здравый смысл есть у Смертина, у Титова, у спартаковских руководителей, которые хотят играть на натуральном газоне.
И выясняется, что его нет у Алешина.
Есть у Алешина, но здравый смысл, связанный с его личным интересом, видимо, как гендиректора. Не личным, что он как какие-то дивиденды имеет такого как бы сомнительного плана. Как гендиректора, что он говорит? Мы готовы предложить разные условия, то есть полгода так, вариации и прочее. Цитирую. Мы готовы предложить разные условия. Тем не менее, мы, кто мы, интересно, ставку делаем именно на футбольный, в скобках, искусственный газон. То есть, естественно, газон уже не футбольный, по мнению Алешина. Дальше идет вообще потрясающая фраза. «За ним будущее в Европе и во всем мире». Это где? В Италии, в Аргентине, в Бразилии искусственный газон. Где во всем мире? Во всех футбольных, в Англии, да? Во всем футбольном мире это просто считается, как бы, ну, для каких-то детских школ, может быть, на севере Европы, там, я не знаю, еще где-то, в Ирландии, может быть. Да, и я не выступаю против газона искусственного как такового, но это же невозможно. Знаете, что это мне напомнило? Знаменитый фильм «Берегись автомобиля», когда персонаж, блистательно сыгранный Евгением Евстигнеем, говорит там поначалу, не пора ли нам взяться за Вильяма нашего, понимаете ли, Шекспира, а потом говорит, да скоро придет время, когда народные театры... В конце
затмят славу
и заменят все эти вот академические и прочие драматические театры профессиональные. Есть интересные моменты, которые в интервью не связаны уже с покрытием, а связаны с футбольным бизнесом. В частности, Алешин говорит, что, возможно, будут какие-то новации законодательные, связанные с тем, что наш российский закон о рекламе не допускает рекламу пива и других алкогольных напитков на спортсооружениях, что якобы уже предпринимаются официальные попытки внести поправки для того, чтобы можно было провести такой матч. Ибо если там не будет на бортах вокруг поля пива, скажем, «Амстел», то это будет большой скандал. Потому что
ну, конечно, это же контракт Лиги
Чемпионов. Это потеряет УЕФА деньги, а потом эти деньги придется, видимо, с наших законодателей взыскивать, потому что, в конце концов, от них же пошла эта цепочка.
Ну, примут, конечно, примут.
Я
поправки.
Думаю, что примут, тем более, что и Сочи на носу, хоть и 7 лет, но это не за горами. Тут тоже, если там какие-то будут компании, связанные с пивной промышленностью, я думаю, что это один момент очень интересный. Второй момент очень интересный, связан с судьбой «Торпедо». Мы знаем, что команда лежит фактически на боку. Мы знаем, что ни Алешин, ни его возглавляемые предприятия не в состоянии дать адекватное финансирование клубу даже первой лиги. Фишинник вышел в премьер-лигу, ну, я не знаю, может быть, уже вышел или вот-вот оформит ли.
Ну, практически, да.
Практически можно считать, что он в премьер-лиге, тут вопросов нет. Они не скрывают, что их минимальная сумма бюджета $20 миллионов. Я думаю, там все 25. И причем Шинник, по большому счету, не работал с судьями. Там были отдельные шероховатости. С судьями практически не работал. То есть все деньги ушли на селекцию, на зарплату и на вот минимальную инфраструктуру. Вот цена вопроса сегодня в первой лиге. То есть «Торпедо» абсолютно не соответствует. Они как имели бюджет 8-10 миллионов. Я думаю, что еще меньше. Соответственно, вопрос встает, продавать или не продавать. И опять та же самая песня. Мы готовы расстаться с частью пакета в обмен на инвестиции.
Со стадионом мы не расстанемся вообще.
А со стадионом мы не расстанемся вообще. В других местах, я имею в виду в интернете, в других средствах массовой информации, я читал и читаю, что, с одной стороны, известный Александр Мамут, который еще в 2003 году от имени Абрамовича вел с ним переговоры и почти купил «Торпедо», в итоге там... Мы знаем эту историю. Ничего не получилось. Предлагал опять вернуться к переговорам, но речь шла о том, чтобы вместе со спорткомплексом. А спорткомплекс принадлежит государству, его надо приватизировать. И совершенно ясно, что Алешин не принимает таких решений. То есть, соответственно, видимо, Мамут имел в виду, что с приватизацией помогут, то есть лишь бы как бы начать переговоры. Есть и другая информация, что Дерипаска, алюминиевый король, то же самое, хочет купить «Торпедо» вместе со стадионом. И за ценой якобы не постоит. Ну, из интервью Алешина этого не следует. Он говорит, что мы готовы в обмен на инвестиции, так сказать, дать блокирующий пакет или продать команду. А про стадион можете не беспокоиться. Здесь у него позиция более или менее четкая, потому что если, так скажем, государство не решило продавать, а спорткомплекс «Лужники» это примерно по резонансу, будь он продан частному лицу, будь неважно, это Дерипаска или Воскевичан или Морозов, неважно, это по резонансу. Это примерно как залоговые аукционы середины 90-х, когда нефтяные компании, хотя бы Лужники, это знаковое, культовое место для страны. Символ страны. Поэтому решение, я думаю, как бы ни на уровне президента России принималось, давать частные руки такое или не давать, тем более предвыборный год. Здесь, как бы, понятно, он защищен вот этой вот броней. В заключение, конечно... Он высказывает сожаление, что он не может заработать на билетах и вообще на этом матче, имеется в виду как матч Россия-Англия, так и матч, который состоится весной 2008 года, финал Лиги чемпионов.
Ну, тут РФС, что, там УЕФА.
Да, потому что контрагентами является РФС и УЕФА, и вся прибыль идет в другую сторону, там уже делится, а он получает только отчисления за проведение матча.
За аренду.
Аренду, безопасность, обслуживание, сервис, питание, там, подвоз там, и так далее, и так далее. Продолжая свою юмористическую линию начатую, сентенция о том, что за искусственным газоном, в скобках футбольным, подчеркиваю, будущее, он и говорит, что идеальный финал для меня был бы ЦСКА-Челси. Ну, я не знаю, может быть, для него, для Владимира Алешина, это был бы и идеальный финал, но примерно с такой же долей вероятности этот финал может состояться, как и то, что искусственный газон будет постелен на стадио Олимпико в Риме, на стадионе Дели Альпи в Турине, ну, естественно, на Уэмбли, еще в нескольких местах на Парк де Пренс и так далее. То есть мы рождены, чтобы сказку сделать были, но, видимо, к их счастью, не до такой степени.
Да, Роберт, не скрыли вы иронию, так сказать, оценивая интервью Владимира Алешина еженедельнику «Футбол». Ну, собственно говоря, как еще иначе можно отреагировать на то, что говорил уважаемый гендиректор Лужников по поводу искусственного газона и его светлого будущего?
На предстоящей неделе телеболельщиков ожидают встречи с множеством спортивных игр. Что касается футбола, то это, естественно, главный матч недели «Россия-Англия» в среду. А во вторник наверняка вызовет интерес отборочный матч молодежного чемпионата Европы «Польша-Россия». Уикенд будет отмечен встречами чемпионата России, каждая из которых чрезвычайно важна в борьбе за призовые места. На неделе можно будет посмотреть несколько матчей первенства России по хоккею и баскетболу. В волейбольной лиге чемпионов в этом году выступают два российских клуба – «Динамо ТТГ» из Казани и «Московская Динамо». Оба стартовых матча этих команд телезрители также смогут увидеть. Кроме того, в программе недели два вида спорта, не так часто появляющиеся на экране. Это настольный теннис, соревнования за Суперкубок Европы, и бильярд, турнир под интригующим названием «Кремлевский кубок». Но самое главное, в только что предложенной вам информации перечислены только те трансляции, которые будут на общедоступных телеканалах. Так что адресована эта информация абсолютному большинству любителей спорта. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Теннис. В Москве завершился 18-й розыгрыш Кубка Кремля. Победителями в одиночных разрядах стали россияне. Елена Дементьева в женском финале обыграла американку Серену Уильямс 5-7, 6-1, 6-1. А в главном матче мужчин Николай Давыденко взял верх над французом Полем Анри Матье 7-5, 7-6. Таким образом, Николай в третий раз выиграл Кубок Кремля, а Дементьева в третий раз, выйдя в финал этих соревнований, впервые смогла победить. Серб Новак Джокович выиграл турнир в Вене. В финальном матче он взял верх над Станисласом Вавренко из Швейцарии 6-4, 6-0 и завоевал пятый трофей в сезоне. Еще одни мужские соревнования прошли в Стокгольме. Там хорват Иво Карлович в финале обыграл шведа Томаса Юхансона 6-3, 3-6, 6-1. Это третья победа Карловича в ATP-туре. На женском турнире в Бангкоке в главном матче встретились итальянка Флавия Пинетта и Юн Янь Чань из Тайпэня. Пинетта оказалась сильнее 6-1, 6-3 и выиграла четвертый титул в карьере. Волейбол. В третьем туре чемпионата России среди мужских команд второе подряд поражение потерпел чемпион страны «Динамо ТТГ» из Казани. После проигрыша на своей площадке московским одноклубникам казанцы уступили в гостях Одинцовской «Искре» 0-3. Регби. В пригороде Парижа Сен-Дени прошел первый полуфинальный матч чемпионата мира. Победитель предыдущего розыгрыша, сборная Англии, нанесла поражение хозяйке первенства команде Франции 14-9. Второй финалист и соперник французов по матчу за третье место определится во встрече ЮАР-Аргентина. Хоккей. Шестью матчами завершился в субботу 16-й тур чемпионата Российской Суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» потерпел домашнее поражение от «Химика» 1-2. Гости победили еще в двух матчах. «Локомотив» обыграл хоккейный клуб МВД 2-0, а «СКА» из Санкт-Петербурга одолел «Сибирь» 4-0. В оставшихся встречах сильнее были хозяева площадок. «Авангард» выиграл у «Нефтехимика» 3-2, «Спартак» у «Акбарса» 7-3 и «Динамо» у «Северстали» 4-1. Лидируют в первенстве «Салават Юлаев» и «Магнитогорский Металлург», набравшие по 37 очков, на очко меньше у «СКА». Бокс. 13 октября в Москве состоялся бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. Россиянин Султан Ибрагимов сохранил это звание, победив легендарного американца Эвандера Холифилда по очкам после 12 раундов. Все три арбитра отдали предпочтение россиянину со значительным перевесом в набранных очках 118-110, 117-111 и 117-111.
Вы слушали 645-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».